только у нас. На радио «Комсомольская правда».
10:05 в Калининграде. Начинается программа «Только у нас», в студии Светлана Барона. Сегодня рядом со мной Валерия Вовченко, калининградка, которая прошла пешком из Испании до Калининграда. Валерия, доброе утро.
Доброе утро.
Я думаю, поговорим сегодня и о впечатлениях, и в том числе какие-то лайфхаки, наверное, дадим людям, которые захотят что-то подобное повторить. Если есть вопросы гости, звоните по телефону прямого эфира 92-172 или пишите нам вайбер, ватсап и телеграм плюс 7-963-738-172. Ну, надо начать сначала вообще. Как возникла такая идея пересечь пешком, по сути, всю Европу?
Она возникла очень спонтанно, на самом деле, когда я ехала в маршрутке на работу.
Где-нибудь в пробке, наверное, да, захотелось встать и пойти?
Нет, к сожалению, это не так было. Я в Польше, когда была, купила обычную карту Европы, но она была огромной, и каждый раз любила ее разглядывать, то есть какие города есть. И вот ехала в пробке и как раз-таки открыла ее, и думаю, блин, почему бы вот не пройти? Вот тут, тут красивые города, страны. И как раз в этот момент у меня были куплены билеты до Барселоны с моей подругой. Мы собирались туда приехать, отдохнуть, но за пару месяцев немного разошлись в интересах, и так получилось, что либо я могла остаться дома, либо отправиться в путешествие одна. Но я и думала, поеду одна в Барселоне, там по городам, по путешествию, но не было никакого даже намека на то, что я пойду пешком. И когда вот эта вот идея у меня в голове зародилась, я позвонила другу Мирону Иванову, который как раз-таки на велосипеде проехала из Калининграда до Марокко, полгода туда-обратно, и сказала: «Мирон, у меня тут есть такая немного безумная идея пройти пешком из Барселоны до Калининграда, ну или хотя бы до Италии, ну куда-нибудь пешком уйти очень далеко, чтобы вот одной прям побыть в тяжелых условиях». Он минут 10 смеялся, потом говорит: «Безумно, но очень интересно, попробуй, почему бы и нет, но тебе нужно подготовиться». Опыта вообще никакого не было. Что с собой брать? Самое главное, я знала, нужно взять спальник и обувь. Вот с обувью, конечно, были проблемы, но взяла кроссовки. То, что они дорогие были, не скажу, что это было как-то решающим большим плюсом. Это был мой минус, потому что нужно было брать хорошую походную обувь с толстой подошвой. А мои марафонки были вот такие тонкие, и где-то через пару дней, пройдя километров 200-300, я это уже почувствовала на спине и на ногах.
Вот. Но на ногах понятно, потому что где-то там по камням, да, по каким-то таким вот пересеченной местности, а что, спина тоже начинает болеть от этого?
Ну, спина ныла, это потому что нагрузка идет именно на нее, ты же ступаешь на пятку, когда так делаешь шаг. И плюс у меня еще был рюкзак. Когда я отправлялась из Калининграда, он у меня весил 20 килограмм, я его взвешивала прям вот на весах этих ручных, а сам он был на 45 литров. И доставала иногда до того, что когда я выкидывала одежду во время пути, покупала воду, потому что она была в дефиците, весил он у меня до 30 килограмм. И представьте, что чувствовала моя спина. Нормально было, она не то чтобы болела, она немножко поднывала, и я знала, что в один прекрасный момент это мне аукнется. Но аукнулась, слава богу, когда я уже вернулась домой. То есть это было ожидаемо, я к этому была готова.
Ну а какая-то подготовка вообще была? Я знаю, что вы все-таки занимаетесь спортом, более или менее бегом, там, да, еще чем-то.
Ну, подготовка у меня лет 7, наверное, началась, когда я стала бегать на трудовых резервах регулярно, причем первое время была лень, потом заставляла себя. С 12 лет я пошла в академическую греблю, 10 лет там отзанималась. И люди, которые хоть немного имеют отношение к этому спорту, знают, что это один из тяжелых видов спорта. Байдарки, они немного попроще, на мой взгляд. Академическая гребля, у тебя задействованы почти все группы мышц, то есть и ноги в первую очередь, и спина. И зимой, и летом. То есть нагрузка идет сумасшедшая на тело при правильном тренировочном процессе. И когда я уже ушла из академической гребли, я серьезно увлеклась бегом. Прям не то чтобы увлечение какое-то или интерес, это была философия. Я до сих пор бегаю, для меня бег — это именно философия. То есть возможность отдохнуть, подумать над своей жизнью. Там, пропотеть, похудеть, конечно же. Вот. Но мне это не грозит, у меня с этим проблем нету. Просто я люблю вот вечерами именно бегать, особенно летом, когда закат. Знаете, день заканчивается, и я вот бегаю, и все. После этого отдых и всякие дела насущные. Так что у меня за спиной была подготовка уже полумарафона, 5 штук. Марафон был в Риме пробежен, 42 километра. И каждый день я хожу пешком от 20 до 40 километров. То есть на работу, с работы, погулять, домашние дела. Вот шагомер есть, и вижу, сколько отхаживаю.
Ну, то есть это было не просто такое вот спонтанное решение, что «а дай-ка я попробую пройти». Вы примерно предполагали, что все-таки это получится, потому что подготовка есть, да. И какая-то уверенность в себе тоже была.
Уверенность была разрушена в себе в тот момент, когда я сообщила об этом родителям. Потому что мама моя, насколько интересная женщина, она сказала, тебе пора в психушку лечиться. А друзья на тренировках, ну, все сказали, безумно, тебя там изнасилуют, обидят, куда ты одна собралась, ты что, с ума сошла?
А как же друг, который ездил самостоятельно на велосипеде, так наверняка вот защищал, как ты говорил, что да нет, все нормально, можно?
Так мы, к сожалению, общаемся все в разных кругах, но я ему жаловалась на непонимание, и он поддерживал. Поддерживала также беговая подруга моя Таня Стацурина. Она там в первую очередь сказала, беги, никого не слушай. И так получилось, что в газете написали, что я побегу эти 2500 километров. Я такая, да как, я ж не смогу столько пробежать. Вот, изначально я планировала пробежать. То есть первые 75 километров до Лоры-де-Мара из Барселоны у меня была легкая трусца такая, поэтому я за 8 или 9 часов преодолела это расстояние. Вот, и там я и почувствовала, что надо отдохнуть.
Но потом стало понятно, что слишком далекий путь.
Конечно, и понимаете, само все путешествие, мне кажется, возможно, меня кто-то проверял на прочность, на желание мое, то есть нужно мне это или нет, потому что как только я уехала из дома, резко испортилась погода в Калининграде. Мне мама позвонила и сказала, что дождь – это на удачу. Ну, я не настолько суеверный человек, но я думала, ну, может, и вправду хорошо. На границе у нас в автобусе был житель Украины, и нас там задержали на 5 часов. То есть потом приехала я 6:30 утра в Варшаву, в Модлин, в этот аэропорт, и до 7:30 вечера там была. То есть 12.5 часов или даже больше я там просто...
Потерянного времени было.
Да, я лежала и 300 раз думала, нужно мне это, может лучше сесть на автобус, вернуться обратно домой, там-то теплая кровать, там все удобно, а здесь вот все люди спят, я какая-то вся такая, жарко было, я чувствовала себя так неуютно, не... дискомфортно было.
Кстати, вот вы выбрали лето для этого похода. Я так понимаю, это было связано с возможностью, да, уйти в отпуск на месяц. Это был удачный выбор времени лета? Или вот сейчас вы посоветовали какое-то другое, может быть, я не знаю, весну, осень, все-таки вышли по жарким странам?
Знаете, я была весной в Европе, я бы посоветовала, наверное, с марта, это можно уже спокойно начинать, причем юг Европы, как и север Италии, это такое место, где ты можешь даже в феврале приехать, тебя там снег не обидит. Просто я сама по себе очень теплолюбивый человек, и для меня холод – это сразу нет. То есть я изначально выбирала те страны, где я не буду думать, чтобы брать с собой теплую одежду и этот вот груз лишний.
Ну, сколько было градусов в среднем ежедневно, 40? Когда шли? 40 градусов.
40 градусов.
Ну, для бега это, наверное, очень некомфортно.
Это очень плохо, и это не есть хорошо. То есть для бега, скажу так, что за месяц я похудела на 12 килограмм.
Это в том числе потеря воды, скорее
потеря
всего.
Потеря воды, безусловно. И то, что я мясо не ела, и, наверное, нормально не питалась. Поэтому организм у меня, он так, он испытывал стресс, потому что нагрузка. Да, тело было отличным. Когда вот я помню, пришла в Милан уже, меня там знакомый встретил, он говорит, что с тобой? А у меня прям кости торчали, ребра были видны, все мои 6 кубиков пресса, которые я там мучительно качала, которые не видела. А тут просто я так осохла, что меня там поселил к себе каучсерфер, итальянец, у него русская жена, и пудель с именем Вишенка. Это вообще очень веселый мужчина был, и жена у него классная. Вот, и они меня за 2 дня откормили на 4-5 килограмм, там просто пиццу, пасту, что они там только не делали. Им так жалко было, у меня было, а я говорю, да не надо, мне еще идти. Они такие, вот, тем более тебе еще идти, кушай там. Вот, этот человеческий фактор, он, конечно, очень сильно воодушевлял. Потому что попадались люди, которым было не все равно. Я не понимала, почему, чего они мне все помогают. А может, жалко было, может, хотелось как-то приложить немного усилий к этому делу.
А как искали этих людей, кстати?
Я когда приехала в Барселону, вот это самый главный момент, наверное, который был, я приземлилась в самолете в город в полночь. И очень часто, как это было ранее сказано, я приходила в страны, в города именно в полночь. Какой-то символизм был. То есть в
Новый
Италию,
день, да, новый город.
Это было очень интересно, хорошо, что не в пятницу 13-го, потому что я думала, там будет еще больше приключений. И я не нашла, у кого жить. То есть тут мне знакомый говорит, открывай группу ВКонтакте, где русские живут в Испании, и пиши всем подряд. И объясни, главное, кто ты, чтобы не было сомнений, там мало ли вор какой-то придет и ограбит. И я коротко, ясно говорю, что я такая-то оттуда путешествую, там с меня открытка символичная, потому что путешественники обычно не берут деньги друг друга, они делятся каким-то сувениром.
Продолжим об этом говорить через несколько минут. Сейчас у нас небольшой перерыв. А в гостях Валерия Вовченко, которая пришла пешком из Испании в Калининград. Уже узнали, зачем она это делала. В следующей части узнаем, какие выводы из этого сделала.
Только у нас. На FM 107.2. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается программа «Только у нас». У нас в гостях Валерия Вовченко, человек, который дошел в Калининград из Испании за месяц. Да, вот за это время. Мы говорили о том, какие люди вам встречались. И интересно то, что те, кто вас отговаривал, я так понимаю, отговаривал в первую очередь потому, что можно, ну, встретить не совсем хороших людей, можно напороться на грабителей, там, на все что угодно. Были такие моменты какие-то опасные?
Да, один раз у меня в Венеции трижды чуть не обворовали, и то, пока я задремала на остановке. А так, чтобы... Ну, в Милане пару раз меня прощупали по бокам. Ну, был маленький портфельчик у меня, который я под майку прятала и прям зажимала спортивным бюстгальтером. То есть, если бы у меня деньги нужно было украсть, это нужно мне было хорошо ударить и усыпить, потому что бдительность была такая, что чем дольше человек не спит, тем у него все обостреннее, особенно вот эти вот чувства. А у меня, когда я пришла в Милан, у меня как раз-таки был уже пятый день, когда я толком не спала. То есть эти вот пересыпы там на улице час-два, чтобы отдохнуть, не в счет. То есть я была вот такая вот, и когда какой-то афроамериканец мимо меня прошел, вот так вот тык-тык-тык, я такая поворачиваюсь на него. У меня, наверное, был такой взгляд, что он испугался и ушел просто. Это был, да. И в Венеции. Но при мне, опять-таки, пока я дремала, и меня чуть не обворовали, двух других девушек все-таки обворовали. Им подняли майку и прямо из-под майки вырезали сумку с деньгами. Вот им не
повезло. То есть тут бдительность нужна. Ну а что касается людей, у которых вы останавливались?
Да, вот первая девушка из контакта мне отозвалась, она была из Крыма, Женя, у нее муж испанец. Она говорит, я тебя на сутки приучу, но ты себе найди каучсерфера на сайте, который тебя прям примет. Вот, я нашла потом Алексея, он тоже был с Таганрога, а у Жени я как раз-таки, она меня к себе приютила, показала, объяснила, очень большая молодец, как добраться из аэропорта до города, потому что я такой человек, мне нужно прям именно на слух информацию воспринимать. Она мне это все прям расписала, рассказала по аудио в интернете. Я нашла, я приехала в центр Испании, Барселоны сразу, и я была ей благодарна. Нашла какие-то магазины, где можно было зарядиться, поймать интернет и скинуть информацию близким, где я нахожусь. Вот. У Жени был интересный район, и муж у нее отзывчивый очень. Они мне помогли в этом плане, объяснили, куда, как, что ходить, где быть на чеку, какие районы лучше вообще не суваться. Там есть Рамбла район у них, где в основном беженцы и живут. И там...
А как вообще с языком? А были ли проблемы?
Были. Во-первых, у меня английский был на очень таком слабом уровне. Вот.
Ну вообще про итальянцев, например, я не знаю уж как про испанцев, а про итальянцев, говорят, они сами английский не понимают, поэтому там не всегда английский нужен на юге Европы, он не поможет.
Не то, чтобы они его не понимают, они его не учат, им это не надо. Итальянский я учу как раз-таки. Италию я очень люблю, это потрясающая страна, и я рада была, что я там не раз была. И вот насчет итальянцев могу сказать спокойно, что это очень отзывчивые люди. Даже если вы не знаете английский, итальянский, просто жестами. Вот язык жестов, он всегда спасает. Объясните, куда вам что надо, они вам помогут. То есть мне в магазине выручали деньгами, хотя я там стою, просто высчитываю свои копейки, там уже люди, лишь бы очередь не была там долго. Все, иди отсюда, на тебе.
То есть помощь, в принципе, можно везде встретить.
Конечно.
В такой ситуации.
Вот. А в Испании они как раз-таки на английском вообще. За все три дня, что я там была, мне попалось только 10 человек, которые говорили на английском, и пару русских. Русских мало попадалось, а вот все испанцы. И когда я пришла на полумарафон в Adidas, в беговой клуб пробежать вот, со своими коллегами, там никто на английском не говорил. И я одна такая, просто я чувствовала себя воробьем каким-то, который просто случайно попал в стадо аистов. И на меня смотрели очень криво, но они поняли, что ну это раз наша беговая, ну все нормально. И как-то вот они что-то говорили, я на интуитивном уровне их понимала почему-то.
То есть делаем выводы. Жить нужно у людей, которые понимают твой язык. И такие люди, в принципе, находятся в каждой стране.
Конечно.
И это безопасно, потому что они зарегистрированы на определенных сайтах, и их всегда можно проверить.
Это банально, это контакт. Там есть, вот, если вы отправляетесь в путешествие, лучше сразу вступить. Такие группы есть, как Лазурный берег. Это люди, которые живут на Лазурном берегу. То есть Антип, Грасс и жители Ниццы, Монако. То есть вам там помогут. Там прям целое сообщество русских. Также русские в Испании. Ты просто пишешь всем. И не то, чтобы выпрашиваешь помощь. Ты просто объясняешь, что я попал в такую ситуацию, мне нужен ночлег, просто тупо помыться, перекусить и поспать. Ты, если путешествуешь, тебе же не надо целыми днями сидеть дома. Тебе надо смотреть город, знакомиться с новыми местами. Может, он тебе понравится, и ты сюда переедешь, потом жить.
Угу. А что касается ночевки под открытым небом, был такой опыт, и насколько он удачен?
90% я и проводила на улице, либо автовокзалы. И то в Европе они все закрыты на ночь, поэтому они работают с 5-6 утра. Следовательно, ночью я до 5-6 утра проводила на улице, но искала чаще безопасные места. То есть у меня есть подруга, которая путешествовала по всему миру, Катя, тоже беговая, и она доходила до того, что тоже спала на вокзалах. И она мне самое главное говорила: средства безопасности, нож или перцовый баллончик, все должно быть под рукой, портфели, ценные вещи рядом с собой, то есть в обнимку спать. Угу. Я искала такие места, где визуально, вот днем смотрела, где меня бы не обидели. И понимаете, тут очень парадоксально. То есть либо искать многолюдное место, где никто не рискнет тебя обидеть, либо искать место где-нибудь в кустах на море, где вряд ли кто вообще ночью пойдет. Mm-hmm. Но ночами иногда полицейские ходят по морю, и очень много бомжей. Потому что вот когда я пришла в Италию, в город Сан-Ремо, я ночевала на улице, прямо в парке около моря. Там очень много скамеек. Они прямо в кустах, эти скамейки. Я нашла такую скамейку, думаю, ну вот сейчас, наконец-то я посплю. 50 километров я шла пешком. Я потерялась в тот момент в горах. Я 2 дня что-то обезвоживание не умерла. И мне нужно было хоть где-то поспать. Я прихожу в эту скамейку, в спальник ложусь и просто слышу, кто-то кряхтит около меня рядом. Я поворачиваюсь, какой-то бомж ходит. Думаю, ну, он не похож на того, кто хочет меня обидеть. Я ушла злая минут на 10, думаю, сейчас вернусь, лягу поспать. Так я возвращаюсь, он лежит и храпит на этой скамейке. То есть там все скамейки забронированы. Ну, мне пришлось на одной скамейке поспать, конечно. Ничего, я села, и как-то люди проходили мимо, они там спрашивали, что ты тут делаешь? Я такая, отдыхаю. Они такие, ну да, правильно, в 5 утра на улице. И знаете, в Европе утром очень холодно. То есть если днем 40 градусов, это жара, ты идешь весь такой мокрый, то ночью доходило до того, что, мне кажется, можешь по их местным меркам и уходила в минуса, потому что 2 кофты теплые я надевала, дождевик, еще спальником укрывалась, мне было холодно.
То есть надо все-таки с собой брать теплые вещи, даже если идешь летом?
Я бы советовала брать не то, чтобы свитера какие-то, термокофты. Термокофты, они вашу энергию, тепло, они сберегают, и это очень полезная вещь.
Как с медицинской помощью в таких странах для иностранцев?
Ой, лучше, конечно, брать страховку, какую-нибудь страховую компанию, согласие, потому что она помогает везде, по миру, насколько я знаю. Самое главное, чтобы была страховка, потому что я человек, который всегда делал ее только для визы, в этот раз столкнулась не раз с тем, что она необходима. В Барселоне
ее не было.
Она была, но, понимаете, опять-таки человеческий фактор. У меня все спрашивали в больнице, есть страховка, но никто не смотрел ее, не брал мой паспорт. Люди просто спрашивали, и все. И, насколько я знаю, у ассистирующей компании никто там не звонил, не говорил, за эту девушку дайте денег. Мне просто помогали, потому что, возможно, у меня было такое лицо, что им хотелось мне помочь. В Барселоне мне помогли с аллергией на воду, которая была. Потом, когда я в горах заблудилась, я пришла в местный приемный покой, там мне тоже дали лекарства, потому что у меня было обезвоживание. Самый главный совет, наверное, который я хочу дать людям, это чтобы брали с собой не только уголь какой-нибудь, а лоротадин. Это противоаллергенное средство, оно необходимо в дороге, потому что от солнца никто не застрахован, и на него тоже может быть реакция на кожу и на все. И когда уже я начала подбираться к Австрии через Италию, город Филух, и там вот я в горы полезла, чтобы посмотреть закат. Не удержалась и упала. То есть 10 метров я валилась из горы перевешенным рюкзаком и упала лицом прямо на камень. Вот так вот. У меня был хороший фингал на правой части и сотрясение. И там уже как раз-таки 2 туриста, которые меня подобрали, русский литовец, они меня привезли в приемный покой, и там мужчина опять-таки спросил, есть ли у вас страховка? Я такая, да. Он такой, ну и молодец. Посмотрел меня, дал мне мазь, сказал, пользуйся, пройдет, ну ты красавица. Я тогда была, да, очень красивая.
У нас остается совсем немного времени, все-таки советы тем, кто готов повторить что-то подобное. Ну и советы себе, я так понимаю, на будущее, если еще куда-то пойдете.
Ну, самый главный совет, наверное, который я хочу дать всем, это не бояться и не слушать никого. Вот слушать только себя. Если вдруг вы проснулись утром, у вас есть дикое желание пойти пешком до Литвы, до Польши, там, ну, где желательно можно через границу пройти. А если нельзя, попутку ловить, я вас проведу через границу, и все. Это не проблематично. Тем более в Европе, ну, границы все открыты. Это, во-первых. Во-вторых, наверное, человек, который хочет пойти в поход, я бы советовала посмотреть фильм «Дикая», потому что он очень многому учит, как и книга. Там главная героиня преодолела бешеное расстояние, столкнулась с такими моментами, и силы хватило, все. То есть он меня очень воодушевил в свой момент. не надо ничего бояться, и спать на улице иногда бывает безопаснее, чем спать у кого-то или в хостелах, где куча тараканов. Вот. Денег, конечно, побольше с собой брать, потому что у меня было 250 евро, но тут у меня родители прям гордятся мной, что я целый месяц на юге Европы провела с 250 евро, потому что для них это большие деньги. Там вода во Франции стоила литр 3 евро.
И я, только... я так понимаю, да, с некоторым ущербом для своего здоровья все-таки касательно, конечно, еды и воды, то есть надо брать денег чуть больше.
Чуть больше, и самое главное, не бежать сразу в кафешки какие-то, а искать магазины. Если есть возможность, спросить у местных, посмотреть в интернете, если он есть. У меня вот с интернетом было туго, потому что у меня телефон вечно разряжался. А так, если вы знаете, куда вы хотите, то лучше познакомиться с дальнего расстояния с этим местом, чтобы быть готовым к опасностям, но не бояться обращаться к людям за помощью, потому что в Европе очень долго добрые люди, и вас не обидят, если вы не настроены сделать гадости взамен. Самое главное, если девушка путешествует, не одеваться очень откровенно, потому что людей это провоцирует на агрессивные отношения.
Спасибо. Валерия Вовченко была у нас в студии, человек, который прошел пешком из Испании в Калининград. Я вам желаю новых путешествий. Спасибо. А всем, кто вдохновился, тоже что-то подобное повторить. Спасибо за эфир.
Только у нас. На FM 107.2.